Выпуск новостей вам представила Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 октября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Президиум Украинской Верховной Рады заблокирован депутатами блока Юлии Тимошенко. Саммит СНГ в Бишкеке. Главные темы и первые итоги. Городской репортаж о фестивале региональной прессы в Ульяновске. Вот такие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. В сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, начнем программу с прямого включения из Киева. По сообщениям информационных агентств, депутаты блока Юлия Тимошенко забаррикадировались в президиуме украинского парламента. Напомню, что сегодня вступил в силу приказ президента Украины Виктора Ющенко о прекращении полномочий Рады и о назначении внеочередных выборов в парламент. Сейчас на линии прямого эфира с нашей студией киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Чем вызвано решение блока Тимошенко блокировать Раду и известна ли уже реакция президента Ющенко?
Добрый день, Михаил. Дело в том, что уже второй день представители блока Юлии Тимошенко блокируют и президиум, и трибуну парламента. Это они делают для того, чтобы не допустить внесения изменений в избирательное законодательство. Поправки предполагают отмену обязательной явки избирателей в 50%. Если эту норму закона не отменят, то выборы могут не состояться. Ну и не может Верховная Рада сейчас принять очень важное решение. Она не может утвердить, скажем так, выделение средств на избирательную кампанию. Для этого необходимо около 100 миллионов долларов. И вот президент уже заявил, что он может подписать специальный указ, согласно которому эти деньги будут выделены Национальным банком Украины. А сами соратники премьер-министра говорят, что они вот блокируют трибуну парламента не только по причине поправок в избирательное законодательство и по той причине, что они отказываются финансировать выборы, а они требуют в первую очередь принять бюджет на будущий год, утверждая, что из-за выборов страна может остаться без главного финансового документа очень долго. Известно также, что сегодня должно состояться заседание блока Тимошенко, на котором может быть рассмотрен вопрос о целесообразности пребывания их лидера блока на должности премьер-министра. Сама Тимошенко за последние два дня не сделала ни одного заявления. Ее соратники говорят, что она болеет гриппом. Ну, а депутаты сейчас обсуждают еще одну важную проблему – о легитимности своих решений. Многие утверждают, что полномочия этой Рады будут прекращены только после избрания новой. По этому поводу парламентарии уже обратились в Конституционный суд. Они просят разъяснить, когда же прекращаются полномочия – с момента опубликования президентского указа или же все-таки с момента избрания нового состава Верховной Рады. Кстати, во время прошлогоднего подобного кризиса этот вопрос не обсуждался, и после указа Виктора Ющенко о распуске Верховной Рады тогда все депутаты соглашались с тем, что они не могут принимать легитимных решений. Михаил?
Владимир, я видел сообщение о том, что в блоке Тимошенко заявляют о возможной отмене указа президента о распуске Рады. Что говорят по этому поводу эксперты?
Действительно, вот по этому поводу блок Тимошенко сегодня будет принимать официальное решение, будут они отменять или нет. Эксперты говорят, что что каких-либо с юридической точки зрения, пока они говорят, что указ президента безупречен, и оспорить его в суде вряд ли удастся. Михаил.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Сегодня в Бишкеке завершается саммит стран Содружества независимых государств. Известны некоторые его итоги. Ключевой сферой сотрудничества на будущий год определена энергетика. Кроме того, президенты стран Содружества одобрили около 20 документов, направленных на развитие взаимодействия в сфере экономики, безопасности и в социальной сфере. Как рассказал мне мой коллега Аркадий Дубнов, находящийся сейчас в Бишкеке, тема конфликта в Грузии и вопрос о признании Южной Осетии и Абхазии на саммите не поднимался.
достаточно много вопросов текущих. Главное из них – это разработка экономической стратегии СНГ на ближайшие годы. Очень любопытно, представителем рабочей группы по подготовке этой стратегии назначен представитель Украины. И это довольно любопытно, потому что уж только не Украина сегодня принимает активное участие в экономической жизни Содружества. На мой взгляд, это достаточно характерно вообще для эффективности работы Содружества на сегодняшний день. Но остальные вопросы дежурные. Положение о статусе председателя СНГ, о сотрудничестве. Такая, в общем, рутинная обычная повестка дня.
Как отнеслись к тому, что не все президенты стран Содружества независимых государств приехали на этот саммит?
Во-первых, вы будете смеяться, но буквально на сегодняшний день еще в числе участников саммита значился президент Грузии Михаил Саакашвили. В то время как президент Азербайджана, вместо президента Азербайджана уже значился премьер-министр России Заде, а вместо президента Украины Ющенко обозначена председатель Совета безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева. Никто серьезного значения отсутствию Саакашвили, что вполне понятно, не придал. Отсутствие президента Азербайджана тоже вполне объясним. У него через 5 дней президентские выборы. Ну и что касается Виктора Ющенко, то, в общем, понятно, что президент страны, в которой только что объявлены досрочные парламентские выборы и переживает очередной парламентский кризис, в общем, не до мероприятия в рамках Содружества.
Тема Грузии, конфликта в Грузии поднималась на этом саммите?
Пока нет. И я думаю, что это понятно, потому что все позиции сторон более или менее хорошо известны. Во всяком случае, на публичном уровне эта проблема не обсуждалась, если только, возможно, в узком кругу президента. А, возможно, эта грузинская проблема может обсуждаться на встрече лидеров Центральной Азии, 5 президентов, которая состоится сегодня вечером, уже после того, как президент России и другие президенты, находящие в регион Центральной Азии, покинут Бишкек. Там будут обсуждаться, в первую очередь, проблемы водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Но вот ожидается, что проблема так называемого юго-осетинского и абхазского признания может быть тоже не поднята.
Рассказывал Аркадий Дубнов. Про сигналь коррупции нет. Акция под таким названием сейчас проходит в России. Ее организаторы, среди которых Национальный антикоррупционный комитет, предложили всем российским автомобилистам нажать в полдень на клаксон в знак поддержки антикоррупционных начинаний. Пешеходы тоже могут присоединиться к акции. Остановиться на несколько секунд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Согласно результатам исследований, проведенных фондом «Индем», ежегодный коррупционный оборот в России равен 240 миллиардам долларов. Коррупция превратилась в бизнес, и, по словам директора российского отделения Transparency International Елены Панфиловой, в настоящий момент в России нет зон, свободных от коррупции.
Ситуация действительно очень тяжелая, в том смысле, что никакого снижения ни бытового взяточничества, ни административной коррупции, ни большой коррупции при заключении крупных контрактов не происходит. 75% населения страны считают уровень коррупции высоким или очень высоким. 24% в целом по стране и 42%, например, по Москве, людей сказали, что они как минимум один раз в последний год, там, два давали взятку. 56% предпринимателей в целом по стране сказали, что они в последний год давали взятку. То есть, с какой стороны ни мерей, получается, что ее просто реально очень много. И она все время разная, она проявляется по-разному. Но при этом зон вот в нашей действительности свободных от коррупции нет.
Преломить сложившуюся ситуацию намерен Дмитрий Медведев. Во всяком случае, об этом было заявлено, а недавно по инициативе и при непосредственном участии президента был разработан и передан в Думу пакет антикоррупционных законов. Однако, по мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, этого мало. Нужно довести начатое до конца.
Я, например, в своем доме не позволю гадить. Тем более пустить кто-то придет, или еще вы наймете вот человека, который должен наводить порядок, а он вам будет там гадить. Вот будет классно, вы за это еще деньги ему платите. Нам пора высказываться. Дело в том, что вот эти вот люди, которые называются коррумпированными чиновниками, они должны чувствовать опасность, что рано или поздно она вот будет, да? Ну, разные ситуации в России бывают.
По мнению Кирилла Кабанова, от простых людей зависит многое. А чтобы лишний раз подтвердить это, и задумана акция «Про сигналь коррупции нет». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Фракция «Блок» Юлии Тимошенко блокирует работу Верховной Рады Украины. Федеральная служба исполнения наказаний усиливает досмотр адвокатов Михаила Ходорковского. Торги на российских фондовых биржах приостановлены до специального разрешения Федеральной службы по финансовым рынкам. Государственная Дума России приняла пакет законопроектов по стабилизации финансовой системы страны. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер совершает сегодня поездку по Грузии, чтобы убедиться в выводе российских войск из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Российский час. Поверх барьеров». Приношение Ростроповичу, Вашингтон-Баку – одна из тем этой программы. Вторая – Грузия, Киргизия, Азербайджан и Балтия. В зеркале фестиваля «Киношок», лагерный театр отца Иоанна Конюхова и новая книга Юрия Семенова. Такие темы в программе «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в полдень» обзор газет. В студии появился мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Есть в прессе сегодня обсуждение инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей. Статья называется «РСПП режет по выходному пособию».
Совершенно
и не
верно.
Только газета «Коммерсант» об этом пишет достаточно подробно. О чем же идет речь?
Речь идет об инициативе объединения крупного российского бизнеса, Российского союза промышленников и предпринимателей, которые сегодня предложат Министерству здравоохранения и социального развития такую идею – внести поправки в Трудовой кодекс, которые отменяют норму, согласно которой работодатель платит уволенному по инициативе работодателя сотруднику выходное пособие в размере двухмесячных окладов. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает сократить эту сумму вдвое. По его расчетам, увольнение только 1% экономически активного населения по подобной схеме даст экономию в 25-30 миллиардов рублей. Вот такая идея, и ясно, что эта идея не встретит одобрения у профсоюзов, это безусловно, и Государственная Дума настроена достаточно враждебно по отношению к этой инициативе. В Российском союзе промышленников и предпринимателей это понимают, но тем не менее будут такую идею предлагать.
И лоббировать, скорее всего.
И лоббировать. При этом достаточно откровенно говорят о своих планах сократить выплаты вдвое уволенным сотрудникам, а социальные гарантии переложить на плечи государства. Вот такой откровенный, и, в общем, мы должны быть благодарны российскому крупному бизнесу за такую откровенность. По крайней мере, россияне будут знать, с чем им предстоит иметь дело, если эта инициатива будет принята.
Ну, есть еще одна тема, она касается армии. Россию ждет перевооружение, старые бренды уходят, появляются новые.
Речь не совсем об армии, но думаю, что этот процесс постепенно дойдет и до армии. Речь идет о публикации в газете «Газета», которая рассказывает о вчерашней пресс-конференции первого заместителя министра внутренних дел Михаила Суходольского. На этой пресс-конференции высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел рассказал о планах перевооружения милиционеров, сотрудников Министерства внутренних дел. Достаточно сенсационная новость. Уходят легендарные бренды, действительно, Калашников и Макаров будут постепенно сниматься с вооружения Министерства внутренних дел. Речь идет об автомате Калашникова и пистолете Макарова. Они в эксплуатации находятся более 50 лет и уже устарели. Им на смену идут пистолет Ярыгина и пистолет-пулемет ПП-2000. Вот такая аббревиатура. Они отличаются повышенной кучностью, у них большая дальность стрельбы, и они менее рикошетоемкие, как правильно сказать. Они меньше рикошетируют. И объяснено, что такое оружие удобнее применять в городах. Звучит довольно угрожающе, тем не менее,
да,
думаю, что это просто такой милицейский термин. Также пересядут на новые машины милиционеры. Я думаю, что это будет интересная новость для автолюбителей. Для постовой службы предлагается «Рено Логан» и «Лада Приора». останутся отечественные марки на службе родной милиции, а вот сотрудникам ДПС будет предложено Kia Spectra и Kia Sorento, довольно дорогостоящие и комфортабельные автомобили.
Насколько скоростные, не сообщается?
Сообщается, что все автомобили, которые будут поставлены на службу сотрудникам Министерства внутренних дел, обладают улучшенными динамическими характеристиками. Вот такие новости о перевооружении Министерства внутренних дел. При этом оговаривается, что в каких-то подразделениях Калашников и Макаров останутся еще долгое время на вооружении. В этом есть какая-то ностальгическая преемственность.
Спасибо, Михаил. Это был обзор центральных российских газет с Михаилом Шевелевым. Следующая тема программы «Свобода в полдень». Ассоциация строителей России обратилась с открытым письмом к российским журналистам, в котором говорится, что экономический кризис уложил строительную отрасль на лопатки, и ситуация продолжает усугубляться. Уже сейчас, пишут авторы письма, в результате паники на рынке банки перестают давать ипотечные кредиты. Если не дают деньги на ипотеку, значит, люди не смогут улучшить жилищные условия, создавать новые семьи и рожать детей. В Ассоциации строителей России призывают журналистов разумно освещать проблемы строительной отрасли и создавать в средствах массовой информации позитивную картину. Письмо получило немало откликов в интернете, в блогах. Эта тема стала одной из наиболее обсуждаемых. Авторов обращения, правда, немало критиковали. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
В обращении к журналистам, подписанным председателем Совета директоров корпорации «Мирагс Групп» Сергеем Полонским и президентом Ассоциации строителей России Николаем Кошманом, нарисована безрадостная картина. Представьте, что строительство встанет. Надежды миллионов людей на лучшую жизнь разобьются вдребезги, квартиры останутся недостроенными, многие люди потеряют работу. Будущее и успехи строителей зависят от вас, господа журналисты, предупреждает обращение Ассоциации строителей. Мы уже лежим на лопатках, но у нас еще есть немного сил, чтобы подняться. У микрофона «Радио Свобода» директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин.
Господин Полонский прославился. Это как бы символ такого путинского гламурного капитализма. Людей, которые искренне считают не людьми и недочеловеками всех, у кого нет миллиона долларов в кармане. И, в общем-то, господина Полонского не жалко. Но есть проблема для строительного комплекса. Если строительный комплекс начнет банкротиться, а уже сейчас консервируются стройки с готовностью 80-90%, то это будет социальная катастрофа, потому что на улице окажется минимум 4 миллиона мигрантов, которые просто не социализированы и не приспособлены к жизни в российских городах. Это будет социальная катастрофа, которую можно будет сравнить по масштабам последствиям с голодомором. То есть люди окажутся перед угрозой голодной смерти и смерти от холода. С другой стороны, жители крупных городов столкнутся с валом преступности. Чтобы этого не случилось, необходимо действительно поддержать строительный комплекс. Но, разумеется, не публикацией заведомо ложной информации в газетах и на радио, и, естественно, не обманом людей. Необходима государственная поддержка, очень жесткая, которая будет предоставляться в обмен на полную прозрачность финансовых корпораций. И я думаю, что господина Полонского в этой ситуации ждет безработица. Просто в силу определенных проявленных им качеств натуры и определенных проявленных им управленческих качеств. Но помощь необходима, потому что иначе будет социальная катастрофа. Государство эту проблему увидит, что делать не знает. Это должна быть не раздача средств, как вот сейчас банкам вероятно будут раздаваться средства без всякого контроля. Это раздача средств в обмен на жесточайший контроль. И тогда можно будет, кстати, начать решать проблему с жильем, потому что жилье высокой степени готовности, которое будет построено, оно пойдет в собственность государства в обмен на поддержание этих строительных компаний. И его можно будет превратить в социальное жилье, просто потому что в стране с бедным населением, которое представляет из себя сегодня Россия, доступное жилье – это бесплатное или почти бесплатное жилье. Но для этого нужно просто забыть о существовании господ Полонских и спасать производственный процесс. Не бизнес отдельных зажравшихся монополистов, а производственный процесс как таковой.
Подвел черту Михаил Делягин. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман недоумевает.
Меня очень удивило содержание этого письма. Эти уважаемые люди прекрасно знают, что и до наступления нынешних событий, то, что называется финансовым кризисом, ипотекой воспользовалось совсем мало людей. На то есть, по крайней мере, две принципиальные причины. Во-первых, весьма высокие процентные ставки за этот кредит. Ставка годовая зашкаливала за 20%. В итоге, где-то за 5 лет стоимость вашей квартиры удваивалась. А вторая причина, я бы ее назвал бы даже главной, это созданы условия, при которых строительной фирме, если она себя именует строительной фирмой, а таковой не является, а просто ей владеют жулики, все прекрасно знают, какое количество таких жуликов обмануло так называемых соинвесторов. А причина очень простая. Эти строительные фирмы требуют 100% оплаты предварительно. И никакого контроля, по сути дела, за этими деньгами нет. Десятки миллионов людей пострадали от невозможности воспользоваться этой ипотекой с самого начала. Меня удивило содержание этого письма людей, которые прекрасно знают, как необходимо осуществлять строительство поэтапным финансированием, контролем, участием заказчиков и исполнителей работ в этих делах. Я считаю, что это вообще пустое письмо.
Рассуждает Моисей Гельман. Координатор Совета инициативных групп жителей Москвы Сергей Удальцов воспринял обращение Ассоциации строителей России к журналистам так.
Данное заявление строительных магнатов, по сути своей, является верхом цинизма, потому что сегодня большинство жителей Москвы страдает именно от невозможности приобрести жилье по разумным ценам. А ситуация с ценами есть как раз следствие неумеренных аппетитов вот этих строительных олигархов, которые монополизировали строительный рынок. Это просто попытка, используя кризис финансовый, решить свои проблемы. Тем более, что авторы заявления апеллируют к средствам массовой информации, призывая их освещать строительный комплекс только с положительной стороны. А мы знаем прекрасно, что буквально ежедневно происходят конфликты москвичей и различных строительных компаний, в первую очередь связанные со строительством элитного жилья, отнюдь не социального, когда вырубаются зеленые насаждения, уничтожаются детские площадки. Этот пафос заявления, он будет абсолютно непонятен большинству москвичей, простых граждан. Давно уже пора государству вмешиваться, ситуацию решать в том направлении, чтобы наконец-то появились строительные компании, которые нацелены не на 500, 600, 1000% прибыли, а которые будут работать за меньший процент, соответственно, жилье станет более доступным.
Призыв Сергея Удальцова. Выхожу на связь с обратившейся к журналистам Ассоциации строителей России. Это Радио Свобода. Мы хотели бы, чтобы письмо, которое Ассоциация строителей и Мэрекс Групп опубликовала, кто-то прокомментировал? Или Полонский, или Кошман? Можно ли это сделать?
Я переключаюсь на приемную Полонского.
Вы знаете, но на самом деле все комментарии проходят через пресс-службу господина Полонского, поэтому вам нужно связаться по другому телефону, сначала с ними переговорить. Филипп Третьяков.
Еще раз здравствуйте. Будьте добры, с приемной Полонского.
Приемная Полонского, добрый день.
Еще раз добрый день. Это Радио Свобода. Вы нас адресовали к Филиппу Третьякову, пресс-службу. Там никто не берет, но нам нужен комментарий.
Я не могу, к сожалению, вас не соединять ничего. Комментарии только через пресс-службу.
Обратились к прессе вы с открытым письмом, и никто
не
может прокомментировать.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, к сожалению, пока нет.
А кто вместо него может?
Вместо кого?
Полонского.
Нет.
Авторы обращения к журналистам недоступны для журналистов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Фракция блока Юлия Тимошенко блокирует работу Верховной Рады Украины. Сегодня вступил в силу указ президента Украины Виктора Ющенко о досрочном прекращении полномочий парламента и в неочередных выборах 7 декабря. Федеральная служба исполнения наказаний усиливает досмотр адвокатов Михаила Ходорковского в Читинском СИЗО в связи с его наказанием на 12 суток карцера. Торги на российских фондовых биржах приостановлены до специального распоряжения Федеральной службы по финансовым рынкам. Эта мера призвана предотвратить резкое падение котировок на фоне обвала на мировых фондовых рынках. Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на стабилизацию финансовой системы. Сегодня же депутаты одобрили в целом закон об увеличении страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка с 400 до 700 тысяч рублей. Меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом обсудят сегодня министры финансов и глав центральных банков стран Большой Семерки на встрече в Вашингтоне. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер совершает сегодня поездку по Грузии, чтобы убедиться о выводе российских войск из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии. В Бишкеке сегодня проходит саммит СНГ, впервые без участия Грузии, заявивший о выходе из Содружества после вооруженного конфликта с Россией. Министры оборон стран НАТО проводят сегодня в рамках совещания в Будапеште переговоры с представителями Афганистана и Сомали. На юго-западе Чечни в перестрелке с российскими военными сегодня убит боевик. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ее тема – «Финансовый кризис в России и мире». В программу «Время гостей» приглашен директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а мы вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Петербурга. Этот выпуск подготовила Тамара Леленкова. Новые правила содержания собак и кошек в столице введены. Обратите внимание.
Москва. Во Всероссийском выставочном центре открывается 10-я юбилейная российская агропромышленная выставка «Золотая осень». На выставке будет представлено все многообразие современного аграрного рынка, а также перспективы развития российского агропромышленного комплекса как активного участника мирового обмена продовольствием. Петербург. Сегодня должна состояться акция против строительства катка на Дворцовой площади. Ее участники собираются возложить колонии Александрийского столпа венки, а также рассказать горожанам о ходе судебных разбирательств по крупным градостроительным проектам и дальнейших планах по спасению исторического центра Санкт-Петербурга. Москва. В связи со сложной ситуацией на финансовом рынке столичное правительство обещает оказать финансовую помощь предприятиям, формирующим налоговую базу Москвы, главным образом московским строительным компаниям. Такие меры позволят не прерывать выполнение городских целевых программ. Из профицитной части столичного бюджета на эти цели уже выделено 2 миллиарда рублей. Координировать взаимодействие с предпринимателями будет специальная рабочая группа, которую возглавил первый заместитель мэра Юрий Росляк.
Мы готовы в рамках бюджетного кодекса оказывать поддержку предприятиям реального сектора, поддерживать тем, кто формирует налоговую базу города Москвы для того, чтобы стабильно исполнять бюджет. Наш бюджет на сегодня защищен в достаточной мере, имеет профицит, имеет соответствующие финансовые запасы, поэтому мы не сомневаемся в реализации городских программ.
Петербург. В северной столице продолжаются торжества в честь 150-летнего юбилея ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». К сегодняшнему дню приурочен пуск первой очереди продолжения главного канализационного коллектора в северной части города. Москва. Сегодня во Дворце спорта «Динамо» пройдет торжественный вечер на службе городу к 110-летию службы энергохозяйства ГУП «Мосгортранс». Работников энергохозяйства поздравят руководители города и отрасли, популярные артисты. Кроме того, перед центральным входом во Дворец спорта будет развернута выставка ретро-электротранспорта, работавшего на московских улицах в прошлые годы. Петербург. Паромное сообщение между Петербургом и Хельсинки было поспешно приостановлено на неопределенный срок в связи с неустойчивой ситуацией в мировой экономике. Москва. Столичные власти внесли изменения в правила содержания собак и кошек в городе. С одной стороны, возросло количество мест, где запрещено появление собак без поводка и намордника, а с другой, собакам разрешили лаять с 7 утра до 11 вечера, а не с 8 до 10, как было раньше. Петербург. Сегодня пройдут основные праздничные мероприятия Дня командира, который впервые отмечает Ленинградская военно-морская база. Этот праздник в честь победы российских кораблей в Наваринском морском сражении 1827 года. Новости Москвы и Петербурга, 10 октября, Тамара Леленкова.
10 и 11 октября в Ульяновске пройдет первый областной фестиваль прессы. Он посвящен 170-летию со дня выхода первого номера газеты «Симбирские губернские ведомости» и 50-летию регионального отделения Союза журналистов России. Ожидается, что кульминацией фестиваля станет конкурс «Мисс и мистер пресса Ульяновской области». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Департамент массовых коммуникаций Ульяновской области и Региональный союз журналистов, организатор фестиваля прессы, надеются, что он укрепит авторитет средств массовой информации и сплотит журналистское сообщество. В программе фестиваля профессиональные семинары-тренинги, закладка аллеи журналистов, выставка-презентация местных печатных изданий «Смишный городок», где ульяновцы смогут получить бесплатные экземпляры газет, оформить подписку, пообщаться с журналистами редакций. Около 70 редакций согласились написать историю своих изданий. Из этих страниц будет составлен выпуск самой длинной газеты. Эта акция называется «Вместе пишем истории журналистики». Об участии в конкурсе «Мисс и мистер пресса Ульяновской области» заявили 12 человек, из них четверо мужчин. Ходить по сцене в купальниках они не будут, а о том, что предстоит конкурсантам, рассказывает начальник отдела информационного обеспечения областного департамента массовых коммуникаций Владимир Лучников.
У нас проходит несколько испытаний. Визитка, они представляют себя, группы поддержки, без группы, профессиональные испытания. Само задание будет состоять в том, чтобы известную классику представить в журналистском жанре. Ну, например, попадется кому-то колобок и жанр репортаж. Третья составляющая – это испытание творческое. То есть, условно называется это номинация «Я вне работы». То есть, он рокер, он умеет играть на гитаре, он поет песни, он танцует где-то, он занимается йогой, он там стоит на голове.
Самое лучшее, что журналисты могут извлечь из фестиваля прессы, организованного властью, это возможность пообщаться, считает собственный корреспондент газеты «Коммерсант» Сергей Титов.
Многие, наверное, придут просто для того, чтобы потусоваться. Из всего, что будет на фестивале, наверное, это самое важное, потому что мы, к сожалению, слишком разрознены. В остальном, все, что организовывается со стороны власти, оно не дает никакого реального эффекта. Видим, как у нас работает, или точнее, не работает Союз журналистов, или поддерживает какие-то проекты, которые проводит «Единая Россия» или областное правительство.
Фестиваль ульяновской прессы проводится по инициативе главы области Сергея Морозова. Его вполне можно назвать медийным губернатором. Многие его инициативы имеют откровенно имиджевый характер, как, например, акции «Ради патриотов День России» или тесты по русскому языку для чиновников. При этом Морозов пока ни разу не судился со средствами массовой информации. Конфликт с прессой случился однажды, когда он потребовал удалить журналистов с заседания региональной общественной палаты. Председатель отделения Союза журналистов Тамара Дмитриева заступилась тогда не за коллег, а за губернатора. Сегодня она, будучи депутатом законодательного собрания, членом «Единой России», руководителем общественной приемной Владимира Путина, продолжает возглавлять журналистскую организацию. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве состоялась презентация международных литературных премий, которые поддерживаются фондом первого президента России Бориса Ельцина. На этой презентации побывала наш литературный обозреватель Елена Фанайлова.
Фонд Бориса Ельцина с нынешнего года будет участвовать в поддержке 5 премий для переводчиков русской литературы за рубежом. Английской премии «Русика», французской «Русофония», немецких премий имени Ивана Тургенева и «Транскрипт» и премии «Россия-Италия сквозь века». Эти премии обеспечиваются главным образом европейскими фондами и вручаются в европейских столицах. В России фонд Бориса Ельцина поддерживает работу гильдии российских переводчиков, а с этого года возрождает премию Ивана Петровича Белкина, которая вручается за лучшую повесть, и берет под свой патронаж так называемую «Русскую премию». Эта премия, 3 года назад организованная по инициативе администрации президента России, вручалась пишущим по-русски авторам из стран СНГ и Балтии. Теперь «Русская премия» будет вручаться писателям из любой страны мира, и это меняет ее статус. Ради участия участие в конкурсе, член жюри премии, гражданин Канады, известный поэт Бахыт Кенжеев из состава жюри вышел. Противоречия в новой версии русской премии вызвали самый большой интерес экспертного сообщества, говорит критик Юлия Рахаева.
Вот я так и вижу просто, как Бахыт Кенжеев всей своей, можно сказать, мощи, своего авторитета, своего, так сказать, пройденного творческого известного нам пути будет соревноваться с каким-нибудь зайчиком молоденьким из какого-нибудь, так сказать, аула горного. И как мальчик из горного аула победит Бахыта Кенжеева. Конечно, и другие премии сталкиваются с такой коллизией, когда молодой соперничает с маститом, и даже иногда молодой может его победить, но эта премия затевалась-то для другого, именно для поддержки вот этого самого молодого. И очень будет обидно, если эти деньги и лавры уйдут вот к этим самым, к мастодонтам.
Так считает критик Юлия Рахаева. Продолжает историк литературы Глеб Морев.
Трудно представить себе, как литераторы постсоветского пространства, в основном люди малоизвестные, будут соперничать с корифеями третьей-четвертой эмиграции, с признанными классиками и просто очень известными и авторитетными авторами. Я, например, так сходу и не назову русскоязычных писателей, живущих по советскому пространству, за исключением Шамшада Абдуллаева, может быть, который эту премию уже получил. Зато я с легкостью назову массу имен людей, живущих в зарубежье дальнем, начиная там от Алексея Цветкова, Владимира Гандельсмана, Олега Юрьева, Александра Петровой, Льва Лосева, Сергея Юрьянена, Натальи Горбаневской. Этот список может быть бесконечен.
Это был Глеб Морев, который представляет сайт Open Space. Представитель издательства «Иностранка» Михаил Визель уверен, что русская премия должна обращать внимание на писателей, родившихся за рубежом, то есть иммигрантов во втором поколении.
Для них выбор русского языка является сознательным выбором. Как, например, там 200 с лишним лет назад предметом сознательного выбора для юного Саши Пушкина было вот становиться ему французским поэтом или же русским поэтом. Можно вспомнить каких-нибудь поэтов русских, которые выбирали между немецким и русским. Для многих иммигрантов второго поколения русский язык является их сознательным выбором, который мне, вот как человек, имеющему отношение к русскому книгоизданию, хотелось поддержать и хотелось бы их выбор как-то простимулировать.
Говорил Михаил Визель, издательство «Иностранка». Размер русской премии – $5000 и издание книги победителей. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень» в Москве, 12:43.
Радио «Свобода», новости.
Фракция «Блок Юлии Тимошенко» блокирует работу Верховной Рады Украины. Федеральная служба исполнения наказаний усиливает досмотр адвокатов Михаила Ходорковского. Торги на российских фондовых биржах приостановлены до специального распоряжения Федеральной службы по финансовым рынкам. В России Государственная Дума приняла пакет законопроектов по стабилизации финансовой системы страны. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер совершает сегодня поездку по Грузии, чтобы убедиться в выводе российских войск из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии. В Бишкеке проходит саммит Содружества независимых государств, впервые без участия Грузии. Сегодня в Осло, столице Норвегии, будет назван лауреат Нобелевской премии, премии мира за 2008 год. Македония и Черногория признали независимость Косово. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в программе «Новости экономики». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Торги акциями на ведущих фондовых биржах России в пятницу приостановлены до особого распоряжения Федеральной службы по финансовым рынкам. Это решение, по мнению экспертов, принято для предотвращения падения рынка в связи с резким снижением основных индексов США и странах Азии. По итогам торгов в четверг американские индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 7 и 7,5% соответственно. Сводный индекс азиатского региона в первой половине дня в пятницу снизился на 6,5%, причем в Японии, где торги уже завершились, падение составило почти 10%. Государственная Дума России приняла сегодня в целом ряд законов, направленных на стабилизацию финансовой системы страны. В частности, Центральному банку будет разрешено предоставлять беззалоговые кредиты российским банкам, имеющим рейтинг, на срок не более 6 месяцев. Кроме того, Внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, получит право выдавать компаниям и банкам кредиты в иностранной валюте для погашения и обслуживания внешней задолженности, полученной ими до 25 сентября 2008 года. Источником этих средств, общий объем которых не должен превышать 50 миллиардов долларов, являются валютные резервы Центрального банка. Один из законопроектов также дает возможность Центральному банку и правительству предоставлять российским банкам кредиты на общую сумму до 950 миллиардов рублей на срок не менее 5 лет. По планам для этого будут использованы валютные резервы страны, а также часть средств Фонда национального благосостояния. Международные или золотовалютные резервы России за период с 26 сентября по 3 октября сократились почти на 3% и составили 546 миллиардов 100 миллионов долларов. Вместе с тем с начала года их объем вырос на 14,3%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 1 триллион 800 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Урожай зерна в России в 2008 году станет рекордным за последние 15 лет и составит более 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, согласно прогнозу министерства, составит от 20 до 25 миллионов тонн. В 2007 году в России было собрано примерно 82 миллиона тонн зерна, из которых 13 миллионов тонн было отправлено на экспорт. Курс доллара на сегодня 26 рублей 7 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 68 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Обзор новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Завершают программу «Новости спорта». У микрофона Игорь Кытманов. Игорь, насколько я знаю, главная тема будет баскетбол, но есть и
да,
печальное сообщение. Да.
Здравствуйте. Вот как раз я с него и начну. В дорожно-транспортном происшествии во Владимире погиб знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Прокуроров. Об этом сообщили агентство «Интерфакс» в пресс-службе областного УВД. Собеседник агентства уточнил, что Прокуророва сбила машина в районе железнодорожного вокзала. Напомню, что Алексей Прокуроров завоевал золото на Олимпийских играх в Нагано в лыжной гонке на 30 километров. В этой же дисциплине выиграл чемпионат мира. Спортивную карьеру он завершил на этапе розыгрыша Кубка мира в 2002 году в норвежском Лиллехаммере. В апреле 2006 года Прокуроров был назначен старшим тренером женской сборной России по лыжным гонкам. Ну и теперь к спортивным новостям. Сегодня в трех городах России стартует очередной сезон мужской баскетбольной суперлиги. Это последний год, когда состав участников турнира насчитывает 12 команд. Со следующего розыгрыша их число ограничат 10 клубами. А это значит, что предстоящий сезон будет отмечен особенно упорной борьбой в подвале турнирной таблицы. И слово Елене Приходько.
Селекционная работа нынешнего межсезонья в очередной раз заставляет журналистов говорить о том, что предстоящий сезон обещает стать самым ярким за последние годы. Борьбу за золото национального чемпионата вновь поведут 3-4 команды. Но право, несмотря на очевидную справедливость этих слов, повторять их из сезона в сезон уже надоело. Клубы тратят огромные деньги, стараясь заполучить игроков самого высокого уровня. Скоро в России баскетболистов со звездным статусом будет играть уже, кажется, больше, чем в лучшей лиге мира – НБА. Каждый год руководство команд получает все больше финансовой свободы для покупки практически любого желаемого баскетболиста. Ярчайший пример нынешнего сезона – подмосковные «Химки». Дважды завоевав титул серебряных призеров чемпионата России, химчане, естественно, хотят большего. Тем паче, что этот сезон открывает перспективу попадания второй российской команды в Евролигу. Кто это будет, станет известно накануне Нового года. Самая же успешная за всю историю российского баскетбола селекция, наверное, позволит химкам соперничать за однолетний контракт с Евролигой с московским «Динамо». Шутка ли, подмосковный клуб подписал чемпиона мира, серебряного призера Олимпиады в Пекине, испанского форварда Хорхе Гарбахоса, олимпийского чемпиона Афин, бронзового призера игр в Пекине, аргентинского защитника Карлоса Дельфина, обладателя Кубка УЛЕП 2008 французского центрового Жерома Моизо и экс-баскетболиста НБА американского разыгрывающего Милта Паласио. На фоне химок приобретения других грандов российского баскетбола просто меркнут. «Динамо» усилило заднюю линию, подписав американских защитников Джанера Парга, выступавшего в «Нью-Орлеан Хорнетс», и Холли Прайса, игравшего за «Летовос Ритос». Плюс опытный и хорошо знакомый российским болельщикам защитник Ариэль Макдональд из испанской «Жироны» и нападающий Бустин Нахбар из французского «Шале». ЦСКА тоже не отставал, обновив состав почти на треть. Новички красно-синих – это хорватский защитник Зоран Планинич из испанского ТАО, американский нападающий Теренс Моренс из тель-авивского Макаби и высокорослый словенец Разем Лорбек, выступавший за итальянский Виртус. Еще одно заметное приобретение армейцев – россиянин Александр Каун из университета Канзаса. В России до прошлого года о нем знали единицы, но благодаря хорошему пиару одного из спортивных изданий, перспективным центровым с российским паспортом заинтересовалось немало клубов Суперлиги. И вот, глядя на проделанную трансферную работу, приходишь к выводу, что уже в нынешнем-то сезоне ЦСКА наверняка не будет одинок в борьбе за чемпионство, и в России действительно стартует увлекательнейший сезон. Но стоит ли наступать на старые грабли? Ибо сезоны интересные могли быть и в прежние годы, но по разным причинам таковыми не становились. С одной стороны, набор звездных игроков и наличие именитого тренера не гарантируют становления настоящей боеспособной команды, как пример московской «Динамо» во главе с Ивковичем и Пешичем. С другой стороны, даже когда интрига обостряется, вспомните майское сенсационное выступление в плей-офф пермского «Уралгрейта», в работу вступают силы иного рода. Из года в год мы лишний раз убеждаемся, что в российском баскетболе роли и места распределены еще до начала сезона, и таким выскочкам, как «Уралгрейт», быстро указывают на их место. Откровенно предвзятое судейство весной этого года вынудило болельщиков нескольких команд выйти и открыто заявить, что такой баскетбол им не нужен. Баннеры с соответствующей надписью появились на трибунах. Впрочем, это никого не смутило. Все закончилось формальным разбирательством и смешными наказаниями. Гарантии неповторения той истории сегодня никто не дает. А это значит, что в России уже есть люди, точно знающие, как закончится нынешний сезон. Поэтому любителям баскетбола, радеющим за чистую игру, куда интереснее будет следить за выступлением звездных составов в Еврокубках. Смогут ли россияне, каждый раз записанные фавориты Кубка УЛЕП, наконец его выиграть? Выйдет ли действующий чемпион России и Евролиги ЦСКА в свой 7-й подряд финал 4-го главного Еврокубка? Сейчас, кстати, команда Эттора Мессины находится в Америке, где проведет 2 товарищеских матча с клубами НБА. Событие для российского баскетбола значимое, но пойдет ли это турне на пользу? Вопрос. Ведь 2 турнира, где сыграл ЦСКА, показали, что игрокам понадобится еще несколько месяцев для прихода к оптимальным игровым и физическим кондициям. А тут утомительный перелет со сменой часовых поясов, переезды и не менее утомительное возвращение. Все это может выглядеть как ненужная показуха, которая не лучшим образом отразится на готовности команды к сезону. Но президент ЦСКА Сергей Кученко накануне отлета отверг все аргументы скептиков, заверив, что поездка в США станет хорошей проверкой для новичков.
Нам, может, действительно это все и надо. У нас там впереди Сургут, и Владивосток, и как мы это все перенесем, недельный переезд, и тут недельный переезд в Америку, хороший спарринг, большое давление. Мы выявим вообще все, кто в 20-тысячном зале, кто может играть с Торонто Репторс или с Орландо, ну кто? Здесь при 5 тысячах многие забуксовали. А это все как раз те маленькие детали, которые нужно выявить, чтобы потом их или убрать, либо чинить. А те, которые напугаются, нам и не нужны. И их место на банке.
Это была Елена Приходько, которая побеседовала еще с президентом ЦСКА Сергеем Кущенко. Вот ЦСКА летит в Северную Америку, а минувшей ночью как раз в Северной Америке стартовал сезон, правда, не NBA, а национальной хоккейной лиги. Напомню, что до этого официальные матчи регулярного чемпионата игрались в Европе, в Стокгольме и в Праге несколько игр прошло. И вот теперь уже североамериканские зрители увидели свои любимые команды. Ванкувер победил Калгари со счетом 6-0, Сан-Хосе со счетом 4-1 обыграл Анахайм, Колорадо проиграл Бостону 4-5, а Детройт потерпел поражение от Торонто 2-3. Как сообщает официальный сайт «Луча энергии», руководство Владивостокского футбольного клуба расторгло контракт с главным тренером команды Зораном Вуличем. Ну, это и неудивительно, а «Луч энергии» сейчас является одним из аутсайдеров.
Ну, видимо, последней каплей стало последнее поражение «Луча» в Санкт-Петербурге. Все-таки да, счет был редкий,
с потрясающим, да, хоккейным счетом, и поэтому, наверное, Зоран Вулич, скорее всего, и сам понял, что не получается у него в «Луче энергии», и «Луч», как это ни печально, является одним из кандидатов на вылет в первый дивизион. Ну а в отборочном матче чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и России, который, напомню, состоится в субботу, не сможет принять участие первый вратарь немецкой команды Роберт Энке, который защищал ворота как раз-таки вот в матче с финнами. Он получил травму на тренировке в среду, и дальнейшее обследование выявило у него перелом кисти. Таким образом, ворота хозяев поля в Дортмунде будет защищать кто-то из новобранцев немецкой сборной. Это либо Рене Адлер, и либо Тим Визе.
Ну, как известно, в российской сборной тоже есть потери.
Да, я, на мой взгляд, более существенные, потому что у российской сборной больше травмированных, это и Роман Павлюченко, и Тарбинский. Что касается сборной Германии и голкипера, то мне кажется, что по уровню игры, по классу и Роберт Энке, и Рене Адлер, и Тим Визе, это голкиперы приблизительно одного уровня. После ухода, допустим, Оливера Кана в Германии, наверное, нет вот таких вратарей, которых можно было бы назвать звездами мирового футбола. В принципе, наверное, это, как ни печально, возможно, даже единственная позиция на поле, где у сборной России есть преимущество над немецкой командой, это вратарская.
Да, действительно, Игорь Акинфеев блестяще играет в последнее время. Ну что ж, спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский, авторы ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – особенности осеннего призыва и ситуация в российской армии сквозь призму публикаций в прессе и по материалам нового доклада солдатских матерей Санкт-Петербурга. Эту тему обсуждают корреспондент газеты «Дело» Екатерина Семыкина и адвокат Виктор Андреев. А проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Советология, как и паранойя, это очень опасная болезнь.
В ситуации, когда парламентские силы зашли в тупик, слово должен сказать украинский народ.
В окрестностях города Диярбакыр группа неизвестных обстреляла автобус с полицейским.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, завершен процесс вывода.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио.